Дорогие друзья, коллеги, я снова рад видеть вас. И сегодня мы с вами поговорим о военно-политических аспектах российско-американских отношений. Это тема, на которую ни я, ни присутствующий здесь доктор Рожанский говорить не любим. Потому что большинство наших старших коллег видят повестку российско-американских отношений именно в этом, в военно-политических и военно-стратегических вопросах. Для них это привычка, сохранившаяся со времен Холодной войны, и большинство американистов в России старшего поколения и большинство, большая часть советологов в Соединенных Штатах Америки так или иначе сосредоточены на вопросах военных и вопросах, прежде всего, связанных со стратегическими наступательными, стратегическими оборонительными системами. Тематика эта многогранна. Есть люди, которые сделали на этом колоссальную карьеру, огромную карьеру. Ну, я могу назвать в Соединенных Штатах таких людей, как Рик Бёрд или Стив Пайфер. В России я могу назвать Алексея Арбатова, Андрея Кокошина и многих других. Но в чем здесь состоит главная проблема? В том, что для многих из этих людей эти военные вопросы и составляют основную суть российско-американских отношений. Привычка, которую они обретают, изучая их на протяжении многих лет, привычка к тому, что все возможности, риски оцениваются только с точки зрения военно-стратегических вопросов, она имеет колоссальную инерцию. Она деформирует психологию экспертного сообщества, она деформирует специалистов. Мы начинаем думать в категориях очередного договора по сокращению стратегических наступательных вооружений или каких-либо ограничений для реализации нового договора. И мы начинаем погружаться вот в эту реальность, состоящую из, как мы любим подшучивать с Мэттом, из ржавого железа. Проблема в том, что действительно военно-стратегические вопросы, вопросы прежде всего ракетно-ядерных систем, они имеют, конечно, очень важное значение по-прежнему для российско-американских отношений. Имеют в силу того, что Россия и США, как я вам уже говорил, являются двумя единственными на планете Земля государствами, которые могут уничтожить не только друг друга и обладают для этого соответствующим потенциалом, а могут уничтожить жизнь на планете Земля. Это, с одной стороны, большие возможности, а с другой стороны, это, в общем, очень серьезное такое бремя, которое несут и российские, и американские лидеры на протяжении уже нескольких поколений. Развитие стратегических наступательных вооружений с самого начала было связано с целым комплексом вопросов экономического характера, военно-экономического, технологического характера, политического и политико-психологического характера. Развитие стратегических наступательных вооружений, этапы их формирования, само получение двумя странами, сначала Соединенными Штатами, а потом Советским Союзом, возможности нанести удар по территории друг друга с использованием таких систем, которые позволяют достичь территории друг друга, так называемых стратегических систем, она колоссально изменила понимание безопасности, собственной безопасности и условий ее обеспечения элитами обеих стран. Очень многое стало зависеть от технологических возможностей, от готовности и решимости психологической для лиц, принимающих решения, для лидеров, использовать эти средства в случае острого военного конфликта. Вопрос о том, могли ли быть использованы эти системы и готовы ли бы были стороны использовать их, это вопрос на самом деле открытый до сих пор. До какой степени эти системы являлись оружием сдерживания, оружием, которое обеспечивало невозможность осуществления потенциальным противником каких-либо агрессивных действий? Или это были все-таки потенциально наступательные системы, которые могли быть использованы для достижения неких военно-стратегических задач и каких-то более значимых политических, экономических и иных целей? Вот вопрос о том, а что делать после того, как вы применили эти системы, он с самого начала был открытым для обеих сторон. И обе стороны не могли дать на этот счет ответа. Ну вот я вам упоминал уже Роберта Макнамара, министра обороны Соединенных Штатов, который активно содействовал разработкам, в которых участвовали и математики, и военные специалисты, и экономисты, и психологи, которые, в общем, подразумевали разработку неких моделей поведения обеих сторон, прежде всего потенциального противника, в случае возможного использования стратегических наступательных вооружений и, соответственно, выработки моделей выхода из такого конфликта или моделей достижения победы гипотетической в этом конфликте. Аналогичные работы велись в Советском Союзе. Ну, я вам могу посоветовать почитать такого очень своеобразного автора Владимира Лефевра. Он психолог, математик, который занимался решением аналогичных задач в Советском Союзе, а потом ушел от этой тематики, и ушел из военной тематики, и даже смог в 70-е годы перебраться в Соединенные Штаты. Но вот он занимался этими же вопросами, этими вопросами занимались в Советском Союзе тоже самые разные специалисты, военные специалисты, и математики, и психологи. И каждый раз возникал вопрос, а насколько сильной должна быть мотивация для применения ядерных, стратегических ядерных сил для того, чтобы нанести удар по потенциальному противнику? Что должно сподвигнуть, каковы должны быть причины, мотивы для того, чтобы нанести удар по потенциальному противнику? Ну, естественно, для обеих сторон очевидным был один ответ на этот вопрос. Если противник применит ядерные силы первыми. Но для того, чтобы применить ядерные силы первым, нужно перейти через очень серьезный психологический барьер. И вопрос в том, насколько глава государства, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза или президент США будут готовы психологически совершить такой шаг в случае, например, развития даже военного конфликта в Европе. Ну вот есть такая книжка интересная Тома Кленси, это художественная литература, называется «Красный шторм», «The Red Storm». Она посвящена гипотетическому конфликту в Европе без применения стратегических наступательных вооружений. Там рассматривается такой сценарий. Вот такие модели, такие игры на командно-штабном уровне разыгрывались в обеих странах. Но никто не был готов к реальному осуществлению такой операции в принципе, хотя для этого были все возможности, все all capabilities. Потому что каждая сторона оценивала риски и издержки. И издержки были неприемлемыми для каждой стороны, потому что начиная с конца 60-х годов, не раньше, обе стороны получили возможность нанести друг другу неприемлемый ущерб. Чрезвычайно интересен в этом смысле прецедент Карибского кризиса, потому что это был первый такого рода вот острый кризис, связанный с ракетно-ядерными вопросами и с гипотетической возможностью применения ядерных сил. Но дальше такие кризисы ведь возникали еще. Другое дело, что масштаб напряженности был уже иной, потому что обе стороны понимали потенциальные издержки и не были готовы к такого рода шагам. Пугать друг друга? Да, пугали. Между прочим, военные специалисты считают, что с точки зрения реальности возможного применения стратегических наступательных вооружений и обмена ядерными ударами, наиболее острым был период с где-то 81 по 84 год. Потом это период наибольшей напряженности конфронтации в советско-американских отношениях, наибольшей напряженности пропагандистской сопоставимый абсолютно по масштабам с 40-ми, с концом 40-х годов, с началом 50-х, с точки зрения идеологического противостояния, политического противостояния, но с совершенно иными качественно увеличившимися возможностями применения ядерных систем. Ну, я хочу обратить внимание на картинку, которая сегодня я выбрал для заглавного слайда. Это кто мне скажет, что это такое? Кто из вас знает? Кто догадается? Это Союз Аполлон. Что такое Союз Аполлон? Да. In English or in Russian?
Yeah, in English. In Russian. Joint Soviet American Space Mission, Apollo Soyuz.
Absolutely. Apollo Soyuz, a space mission, which has got an opportunity to be realized because of the detente in Soviet American relations. Because of agreements which Nixon and the Brezhnev administrations have received in many spheres, and it was, you know, a breakthrough in terms of you know, dialogue in technological sphere, in the sphere of you know, space research and space experiments, and it was very significant step in the policy and in you know, the positive trends in Soviet-American relations in this period. Это Союз Аполлона, и вот это знаменитая стыковка Союза Аполлона, которую обеспечивали советские и американские космонавты и астронавты и инженеры на Земле и в воздухе. Это сложнейшая операция, по тем временам технологически революционная операция. Два космических корабля встретились в космосе, имея разные системы управления, разную систему жизнеобеспечения, осуществили стыковку, и 46 часов советские, американские космонавты обнимались друг с другом, работали вместе, даже сделали какие-то эксперименты, общались, и это очень, очень такой был символический шаг. Но времена были, что называется, самые, что ни на есть, трудные. И, в общем-то, развитие стратегических наступательных вооружений, оно было одним из, с одной стороны, драйверов развития отношений между СССР и США в политической сфере, а с другой стороны, оно продолжало те процессы, которые шли на политическом и идеологическом уровне. И на смену, в общем-то, снижению напряженности, которую принесла разрядка, и снижению угрозы ядерного столкновения, пришли, в общем, времена крайне тяжелые, начало 80-х годов, когда, в общем, стороны фактически были на грани ядерного столкновения. На грани ядерного столкновения по целому ряду причин. Во-первых, был накоплен огромный стратегический наступательный потенциал. Во-вторых, слабо, но все-таки уже развивались, но все-таки они не были достаточной системы ну, предупреждения ракетам нападений. Системы, обеспечивающие отделение сигналов, которые связаны с, в общем, с какими-то атмосферными явлениями или с перелетом птиц от сигналов о ракетной атаке. И мы знаем случаи, когда стаи перелетных птиц, пересекавшие границу Соединенных Штатов или Советского Союза, воспринимались как реальная угроза ракетного нападения. То же самое с атмосферными явлениями. В общем-то, был еще один очень существенный фактор, о котором я буду говорить немножко позднее, но сегодня. Это фактор так называемых проблемы евроракет. Когда в конце 70-х годов Советский Союз начал размещение ракет средней дальности в европейской части Советского Союза, а Соединенные Штаты в ответ на это в начале 80-х годов разместили ракеты «Першинг-2» и крылатые ракеты в Европе. И вот это было фактором, который увеличил напряженность колоссально. И вот этот кризис евроракет начала 80-х годов психологически и политически был острейшей точкой холодной войны. Потому что от угрозы обмена ядерными ударами с подлетным временем, которое предполагало возможность дать ответный удар или ответно-встречный удар, как говорят ракетчики, подлетное время значительно сокращалось. То есть Советский Союз обретал возможности для нанесения удара в течение 7-8 минут по объектам американской военной инфраструктуры в Европе и по силам союзников США в Европе. А Соединенные Штаты обретали возможность в течение 7-9 минут уничтожить крупнейшие города европейской части России за счет размещенных в Европе ракет «Першинг-2» и крылатых ракет. Здесь очень интересен момент, который сейчас недооценивают многие люди, которые обращаются к этой ракетно-ядерной тематике. Совершенно разное время в 60-е и 80-е годы требовалось для приведения ракетных систем в боевую готовность. Если в 60-е годы, как вы думаете, сколько нужно было времени для того, чтобы привести в боевую готовность мобильный ракетный комплекс советский? Вот чтобы он мог выстрелить от того момента, как он ехал по дороге. Предположите.
10 минут.
Больше.
Больше.
Намного больше.
Намного больше. Больше. Сутки. Сутки. То есть от получения сигнала о необходимости начать ракетную атаку до возможности выстрелить ракетой в 60-е годы проходили сутки, почти сутки, там 20-22 часа. Вот. На командных учениях и на больших учениях с использованием стратегических наступательных сил отрабатывалась возможность 14-часовой готовности. 14 часов, но это просто, это как, знаете, пожарные на тревоге должны были действовать ракетчики. То есть получили сигнал, да, предположим, Соединенные Штаты нанесли удар по советской территории или запустили ракеты, советский спутник увидел эти ракеты летящие, и вот 14 часов, значит, советские силы готовятся. То же самое с американскими силами, временной порядок цифр примерно такой же. Были ракеты, это мобильный ракетный комплекс, у Соединенных Штатов их нету, но даже ракеты шахтного базирования не могли постоянно находиться в высокой готовности. Даже ракеты, размещенные в шахтах, они требовали дополнительной подготовки, это занимало 6-8 часов. Понимаете, их надо было заправлять топливом, топливо было жидкое, твердотопливных ракет не было, топливо очень токсичное, гептиловое, его нужно очень аккуратно заправлять в ракету, чтобы ни капли не разлить, а то помрут все, кто обслуживает ракету. Такие прецеденты были и в Советском Союзе, США с жидким топливом, когда умирали ракетные расчеты от отравления. Понимаете, и это очень такой был трудный процесс. В 80-е годы, в начале 80-х годов, автоматизация систем подготовки к ракетному пуску, развитие компьютерных технологий, развитие систем управления и так далее, систем наведения, развитие космической инфраструктуры для улучшения наведения систем ракет позволяло достичь боевой готовности в течение получаса. Это качественные изменения. То есть 30 минут или сутки от сигнала о ракетном нападении или о сигнала от центрального командования о возможности применения стратегических систем. Это очень сильно меняло психологию с обеих сторон, чем психологию не только ракетчиков, не только тех, кто дежурил непосредственно в ракетных расчетах и был готов к применению ракетных систем в случае получения приказа. Кстати, очень интересный момент. Насколько командир ракетного расчета должен быть психологически устойчив, чтобы, получив приказ о необходимости выстрелить, он действительно выстрелил бы. Естественно, он отвечал своей жизнью за невыполнение приказа. Это военный трибунал в любом случае, если бы он не выполнил приказ. Но это очень серьезный психологический барьер. На подводной лодке этот психологический барьер снимается тем, что капитан отвечает за всех, и при этом старшие офицеры, в случае, если капитан не выполняет приказ, могут ликвидировать капитана и осуществить пуск. Это и в Соединенных Штатах, и в Советском Союзе было одинаково. Капитан при этом обладал правом полной судебной власти на своей подводной лодке и мог ликвидировать любого, кто помешал бы выполнению боевой задачи. Это тоже очень интересный такой психологический момент. Вот дальше. Это меняло психологию не только военных, которые непосредственно были вовлечены в возможный процесс возможного использования стратегических наступательных систем. Это меняло психологию политиков, лиц, принимающих решения, государственного руководства. Потому что одно дело, когда у вас есть, а после Карибского кризиса была установлена прямая телефонная линия между Белым домом и Кремлем, и у вас есть возможность, вы получили сигнал системы предупреждения о ракетном нападении о том, что осуществлен разовый пуск, например, или осуществлен, или запущена серия там, с 10 ракет по вашей территории, да, у вас есть возможность, прежде чем принять решение, нажать кнопку на ядерном чемоданчике, у вас есть возможность позвонить в Вашингтон и сказать, что вы делаете. Это объявление войны, да, так или иначе. У вас есть возможность подумать, принимая это решение, да. И когда у вас 30-минутная готовность, а потом эта готовность к середине 80-х годов снизилась до 15 минут, 15 минут на то, чтобы принять решение, через 15 минут к вам прилетает ракета. И вы должны за 15 минут принять решение. Или нанести ответ на встречный удар, или прятаться в бункер, уезжать из Москвы быстро там по метро 2 или еще почему-нибудь, и отдавать приказ. Знаете, есть такая система, ее отрицали существование, отрицают и Советский Союз, и сейчас Россия, и Соединенные Штаты, но гипотетически, как пишут многие специалисты, она может существовать. Я так это сформулирую. Это dead hand system. То есть, когда по вам уже нанесен массированный ракетный удар, и вы, например, уничтожены государственное руководство, уничтожены системы управления стратегическими наступательными силами, но у вас остались разбросанные по стране, находящиеся в Мировом океане, на подводных лодках, несущие боевое дежурство на бомбардировщиках, некие стратегические силы, которые могут нанести ответный удар по противнику, хотя у вас уничтожены командные пункты, системы управления, основные системы связи. Автоматически включается система, которая отдает сигнал всем силам на массированное использование всех оставшихся вооружений, даже если погибли расчеты, личный состав, погибли обслуживающие офицеры и солдаты. Эта система все равно выстреливает. Вот, понимаете, это феномен 80-х годов. Вот феномен психологии 80-х годов, не только политики. Вот. Не знаю, в каком состоянии находятся эти системы сейчас в Соединенных Штатах и в Российской Федерации, но такие системы создавались. В любом случае, они создавались в 80-е годы как гарантия того, что, ах уж если я погибну, то унесу в могилу с собой своего противника. И это, конечно, очень сильно тоже психологически давило на лица, принимающие решения. Хочу вам сказать, что, конечно, наиболее впечатляющие цифры с точки зрения стратегических наступательных вооружений, их состава и возможностей, конечно, были в конце 80-х, в начале 90-х годов. Вот, то есть к окончанию холодной войны СССР и США пришли с астрономическими цифрами только по стратегическим наступательным вооружениям. Здесь нету тактических систем, оперативно-тактических систем, потому что обе страны умудрились разработать, кроме стратегических ядерных ракет, бомб, умудрились разработать еще тактические бомбы, снаряды. Ведь у обеих стран была ядерная артиллерия. Тактические боезаряды, которые могут с помощью артиллерийских систем выстреливаться на расстояние, позволяющее использовать ядерные системы малой мощности в условиях театра военных действий и реального боя. Вот это, конечно, поразительно, потому что можно закидывать друг друга ядерными боеприпасами малой мощности, используя их как обычные боеприпасы. Это вообще красота. Как вы понимаете, было два потенциальных самых интересных театра, интересных обеим сторонам театра использования не стратегических, а тактических ядерных систем и оперативно-тактических, то есть совсем малой мощности ядерных систем. Как вы думаете, какие это театры географические? Европа. В Европу жалко кидать большие стратегические ракеты. Слишком много промышленной инфраструктуры. Слишком много людей живет. Слишком много ценностей. Слишком много ценного, того, что можно сохранить и хотелось бы сохранить. Можно использовать малые боезаряды. Ну, например, не уничтожать весь город, а уничтожить центр города. Или уничтожить военную базу в городе полностью, так, под котлован. А потом предположить, что эту систему, что систему городской инфраструктуры, коммуникации, связи, промышленности можно, наверное, использовать. Ну, радиация, да, ну что поделаешь. То же самое это касалось и Советского Союза, и Соединенных Штатов, и американских союзников в Европе. Обращаю ваше внимание на то, что Великобритания с Францией вообще с большим трудом пробивали с точки зрения парламента и налогоплательщиков развитие стратегических систем. Налогоплательщики, французские и британские, он в основном соглашался на тактические системы, понимая, что в ответ они, используя такие системы, не получат советскую стратегическую ракету, которая, например, может так Лондон поднять в воздух. Вот. А знаете, была такая знаменитая история, как Никита Сергеевич Хрущев, значит, генеральный секретарь ЦК КПСС, Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, пил чай с английской королевой. Ее описывает в своих мемуарах Суходрев, знаменитый переводчик советских вождей. Вот Никита Сергеевич сидел с госпожой Елизаветой II, тогда еще совсем молодой женщиной, пил у нее чай в Букингемском дворце, рядом сидела его жена Вера Петровна. Нина Петровна, простите. Они пьют чай, и вдруг, прихлебывая чай, Никита Сергеевич говорит: «А вы знаете, госпожа королева, сколько нужно наших ракет, чтобы уничтожить ваш остров?» Королева так посмотрела на нее: «Я не знаю, господин Хрущев. От 5 до 12, и они у нас есть». Понимаете, вот это юмор. Это такой высокий политический юмор, но очень страшный юмор. Вот. Значит, на момент окончания Холодной войны Советский Союз и Соединенные Штаты вышли более чем с 10 тысячами стратегических боезарядов. 10 тысяч стратегических боезарядов. При том, что это боезаряды разной мощности, от 50 килотонн, это малые стратегические боезаряды, до боезарядов мегатонного класса. Заряд мегатонного класса, их использование нескольких боезарядов, может раскалывать литосферные плиты Земли. Может раскалывать континенты. Вы понимаете, что это за изделия? И американские, и советские. Ну, например, лауреат Нобелевской премии Андрей Дмитриевич Сахаров, создатель советской водородной бомбы, в свое время предлагал знаменитый план Сахарова использовать не стратегические ракеты, а использовать с помощью подводных лодок возможности минирования береговой полосы под водой, подводного минирования с помощью больших ядерных боезарядов мегатонного класса вот здесь, на западном побережье США, вызывая тем самым в случае их использования, значит, во время конфликта, цунами таких масштабов, которое бы полностью ликвидировало все города на западном побережье США в течение очень короткого времени. Вроде бы и кидать сверху ничего не надо. Вот, можно и из-под воды. Ну вот это вот как бы психология людей. Это не потому, что Андрей Дмитриевич Сахаров был такой страшный человек. Это потому, что условия были такие. Американские специалисты разрабатывали аналогичные вещи. И, в общем-то, были программы использования ядерных подводных мин в Соединенных Штатах. Так что все в порядке. У всех были на этот счет большие планы и возможности. Но в условиях, когда холодная война заканчивалась, напряженность резко снизилась, были достигнуты первые серьезные соглашения о необходимости, и был достигнут политический климат, позволяющий начать ликвидацию стратегических наступательных потенциалов или их хотя бы значительное сокращение. В общем, Соединенные Штаты и Советский Союз подошли совершенно страшными цифрами, вот 10 тысяч боеголовок и примерно по 2500 носителей. Ну что такое носители? Носители – это компоненты так называемой ядерной триады, strategic triad. Do you know what is strategic triad consisting of? Yeah, please.
The air, land, and sea.
Yeah. What else?
I think that, like, the missiles on each of them can kind of just, like...
No. Yeah. No. Strategic triad, what it is? I always ask my students about strategic triad, and they always cannot answer on the first lecture. That's okay. This is not a problem. Стратегическая триада состоит из тяжелых бомбардировщиков, стратегических ракет наземного и подземного базирования. Они являются одним компонентом триады наземного и подземного базирования. И стратегических ракет, размещенных на подводных лодках. Вот три компонента триады. Воздушное, наземное, морское. Я вам очень советую это навсегда запомнить, потому что когда вы смотрите на любой договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, вы видите, что он состоит из ограничений, которые касаются боезарядов, warheads. Каждый боезаряд – это или боеголовка одна, размещенная на ракете, а есть ракеты с разделяющимися головными частями, их может быть до 16 штук на одной ракете. И это может быть бомба ядерная, которая размещена на самолете. И есть так называемые носители. Вот носителями являются подводные лодки, являются тяжелые бомбардировщики и стратегические наступательные ракеты наземного базирования. Вот. Там, как правило, счет идет легче, потому что это один носитель, это одна ракета. С бомбардировщиками интереснее. Бомбардировщик может нести много боезарядов, там до 12, даже до 20 штук. Вот. Но он тоже засчитывается как один носитель. С подводными лодками еще интереснее. Может быть 16 зарядов на одной подводной, то есть 16 ракет на одной подводной лодке, например, и на каждой по... Так, 4, 6, 4. Да, на каждой может быть по 4 боезаряда, а может быть и больше. Представляете, что это такое? 64 боезаряда на одной подводной лодке, хотя она засчитывается за один носитель. Вот это вот каждый раз большая проблема при достижении договора, потому что системы исторически развивались различным образом. С самого начала развития стратегических наступательных вооружений Соединенные Штаты делали ставку на стратегическую авиацию. Это историческая такая вот традиция развития этих систем. Советский Союз делал ставку на тяжелые ракеты наземного базирования и мобильные ракетные комплексы. Вот. Ну, в общем-то, первый договор о стратегических наступательных вооружениях, который был подписан уже после окончания Холодной войны в июле 1991 года, START One. Он, собственно, был единственным настоящим договором, до Пражского договора, предполагал сокращение до 6 тысяч боезарядов. 6 тысяч боезарядов не так плохо, и до 1500 носителей. 6 тысяч боезарядов по сравнению с 10 тысячами уже легче. Но, естественно, обе стороны были заинтересованы в том, чтобы пойти на более глубокие сокращения. А с чем это связано, как вы думаете? Какие основные причины, почему Советский Союз, потом Российская Федерация и Соединенные Штаты стремились сокращать стратегические наступательные вооружения? Почему это надо делать? Не ради дела мира во всем мире, и не ради достижения ядерного нуля, конечно же, а ради чего? Почему? Какие могут быть причины? In English or in Russian, up to you. Yeah, please, Hannah.
The cost to maintain those?
Absolutely. Absolutely. Economic reasons were the most significant, always. Because if you were maintaining a nuclear warhead for a long time, you have to reload it. You have to do a lot of services to use it again if it has been reloaded. You need to use to do regular service practices and to have a lot of stuff, a lot of people working on each device and each warhead. Для каждой боеголовки и для каждого средства доставки необходим большой личный состав. Причем это не просто какие-то рабочие, которые будут ее вот загружать лопатами. Это очень квалифицированные инженеры, физики, военные и гражданские, которые будут осуществлять заправку, значит, перезаправку топлива в ракету, которая стоит на боевом дежурстве, которые будут обслуживать боеголовку, менять ее боезаряд. Значит, соответственно, там есть урановые боезаряды, есть плутониевые боезаряды, большинство, конечно, сейчас плутониевых боезарядов, есть ториевые боезаряды, в общем, там были разные типы боезарядов, и каждый из них требовал огромного обслуживания, внимания, времени и денег. Вот это был один из главных мотивов, почему Украина отказалась от советского ядерного наследства, я вам об этом рассказывал. Дорого. Страшно дорого их обслуживать. Это очень больших денег и большого количества квалифицированных специалистов, а также огромной инфраструктуры требует. Инфраструктуры промышленной, технологической. И это стоит огромных денег. Понимаете, расчет, один расчет, который обслуживает один бомбардировщик Б-52, как вы помните, Б-52 находится на вооружении Соединенных Штатов с 1949 года. Это очень старый бомбардировщик. Но один бомбардировщик его обслуживает от 16 до 60 человек. И им нужно всем платить зарплату, им нужно всем давать большие льготы, потому что они работают, в общем, с опасными материалами, у них ранняя пенсия. В общем, это огромные экономические затраты. Именно поэтому, кстати, многие стратегические системы, которые Соединенные Штаты и Российская Федерация имеют до сих пор на вооружении, они были разработаны в 60-е и 70-е годы. Да, технологически они, конечно, устаревают, но разработка новых систем требует таких инвестиций и такого вовлечения средств и специалистов, что не всегда это, в принципе, выгодно. Если есть старая система, которая выполняет свою функцию, пусть она сделана в 60-е, 70-е годы, почему нужно ее менять на новую? Кстати, очень интересно в том, что касается систем управления. Вот почему, например, хакерская атака абсолютно безопасна для систем управления стратегическими наступательными вооружениями? Кто мне скажет? Кто-нибудь знает, какими компьютерами? Да, пожалуйста. The system is very closed. And do you know what type of computers, for example, United States Strategic Forces are using? IBM One. Really? The same thing with Russian Strategic Forces. They are using absolutely closed computer systems, and they're using computers developed in the Soviet Union. Because it reduces the risk of any interference and any influence on this computer system from external activities. Sorry?
I was just agreeing. That's good.
Yeah. Значит, дальше, естественно, необходимо было идти на более глубокие сокращения стратегических наступательных вооружений. И, в общем-то, к 2001 году Соединенные Штаты, и даже раньше, чем предполагали, там предполагался 15-летний срок, в 11-летний срок, и Соединенные Штаты, и Советский Союз объявили о выполнении, полном выполнении обязательств по договору СНВ-1, Start One, и вышли на совершенно иные пороги. У России было 1166 носителей и 5518 боеголовок. У Соединенных Штатов, соответственно, 1237 носителей и 5948 боеголовок. Это все не обязательно записывать, вы найдете это в любом справочнике по стратегическим наступательным вооружениям. Но дальше возникает вопрос, идти ли на более глубокие сокращения. Была попытка еще одного договора, так называемый договор СНВ-2, который не ратифицировал ни Конгресс США, ни парламент российский. Была попытка договора СНП о стратегических наступательных потенциалах, который был скорее рамочным соглашением о намерениях пойти на новые сокращения, 2002 год. Это уже Путин с Бушем-младшим заключали. Но была одна проблема, которая, в общем-то, долгое время не обсуждалась. Проблема политическая. Обе стороны по внутриполитическим причинам не были готовы идти на более глубокие сокращения. В российском парламенте, в Государственной Думе, коммунисты, большая фракция коммунистов и либеральные демократы, so-called liberal democrats, democrats, Жириновский's party, were completely against of any significant reductions of strategic nuclear forces. In the United States, the same thing with right-wing Republicans. They were always against any reductions of strategic nuclear forces because they saw it as a reductions of American national security. Это была ситуация, которая сдерживала любую администрацию американскую до того, как, в общем-то, не возникла еще одна проблема, проблема противоракетной обороны, в которой стал очень острый период правления администрации Буша-младшего. Сейчас я расскажу о ней подробнее, почему она стала. Но это было главным фактором, сдерживающим сокращение, дальнейшие более глубокие сокращения стратегических наступательных систем. С самого начала развитие стратегических наступательных систем, strategic offensive forces, was deeply interconnected with the problem of strategic defensive forces. Стратегические наступательные системы развивались во взаимосвязи со стратегическими оборонительными системами, то есть, прежде всего, системами противоракетной обороны. В 1972 году, как вы знаете, был достигнут договор о том, что Советский Союз и Соединенные Штаты отказываются от развертывания систем ПРО. В 1974 году к нему было подписано дополнение, которое предполагало возможность размещения систем ПРО в обеих странах только в одном районе страны. Ну, в Соединенных Штатах это был район размещения стратегических наступательных систем. Россия выбрала, пошла, вот Советский Союз пошел по иному пути и разместил системы стратегические оборонительные системы, системы противоракетной обороны вокруг города Москвы. Очень интересный момент. Какие были на тот момент системы стратегические оборонительные, то есть системы противоракетной обороны, которые разместил Советский Союз? Они были ядерными. Что это означало? Это означало, что в случае нападения со стороны Соединенных Штатов или американских союзников с использованием ракетных систем баллистического типа, над Москвой должны были взорваться несколько в воздухе огромных ядерных взрывов, которые благодаря своей, значит, теплоотдаче и взрывной волне отклонили бы или уничтожили большинство ракет, которые должны были упасть на Москву и Московскую область. Значит, был такой знаменитый ракетчик, академик Чертог, который, когда создателям этой системы А-155 дали государственную премию, значит, публично заявил о том, что я не знаю, что нужно сделать с этими людьми. Или действительно им дать государственную премию, или их расстрелять. Потому что эти люди вообще не задумались о москвичах, о значит, жителях Московской области, о том, что с ними произойдет, если над ними взорвутся ядерные взрывы, которые уничтожат ядерные боезаряды, которые должны были упасть. Да, значит, разрушений может быть промышленной инфраструктуры и командной инфраструктуры не было бы, но были бы такие экологические последствия, которые невозможно себе представить. Вот это вот пример мышления холодной войны. Уж лучше так защититься, но хоть что-то сохранить с точки зрения системы управления, чем, значит, потерять систему управления и связи. То же самое в Соединенных Штатах, но это, в общем, там другая система была, разрабатывалась. Соединенные Штаты предпринимали несколько мягких попыток выхода из договора по ПРО. Первые 80-е годы – это развертывание программы СОИ, Strategic Defensive Initiative, стратегическая оборонная инициатива. Администрация Рейгана. Эта программа предполагала развитие систем не только ударных, в том числе космических ударных систем, но размещение противоракетных систем, в том числе тех, которые размещены были на Земле, в море, в воздухе и в космосе. Советский Союз тогда страшно возмущался, но так как реально такие системы не были созданы, а велись только технологические разработки на эту тему, то, в общем, придраться было не к чему. В 1989 году, перед заключением первого договора СНВ, Соединенные Штаты поставили условия о том, что они не пойдут ни на какие сокращения стратегических наступательных вооружений, если Советский Союз не согласится на то, что стратегические оборонительные системы – это отдельный вопрос, и вопрос о сокращении стратегических наступательных систем должен быть отвязан, отделен от вопроса о стратегических оборонительных системах. И вот Советский Союз пошел на это, согласился, Соединенные Штаты не развертывали в тот момент систем противоракетной обороны, Советский Союз их тоже не имел, и, в общем, это способствовало заключению договора о стратегических наступательных вооружениях первого, СНВ-1. Но что случилось в 2002 году? В 2002 году администрация Джорджа Буша-младшего по целому ряду причин, я о них сейчас расскажу немножко подробнее, отказалась от участия Соединенных Штатов в договоре о противоракетной обороне 1972 года. Что это означало? Что Соединенные Штаты в одностороннем порядке выходят из договора, и договор автоматически прекращает свое существование. Почему так происходит? Потому что договор был двусторонним и предполагал наличие воли обеих сторон, то есть Российская Федерация могла снять с себя обязательства по выполнению этого договора. Обращаю ваше внимание на то, что Российская Федерация на протяжении нескольких лет после этого призывала Соединенные Штаты вернуться в договор о противоракетной обороне и сама демонстративно подчеркивала, что не развертывает таких систем. Значит, затем Российская Федерация начала вкладывать значительные средства в развитие систем противоракетной обороны, потому что те системы, которые были, они были скорее системами противовоздушной обороны. И для уничтожения ракетных целей баллистического типа были непригодны. Ну, в общем, это уже другая история. Естественно, попытку увязать проблему противоракетной обороны с проблемой дальнейшего сокращения стратегических наступательных вооружений Москва продолжала предпринимать. И когда начал обсуждаться новый договор у СНВ, а начал он обсуждаться аккуратно при Буше-младшем, но администрация Буша-младшего не была готова поддерживать какие-то серьезные сокращения. Особенно этому помешал грузино-югостинский конфликт, вмешательство России, то есть грузинский кризис. Потому что до грузинского кризиса вопрос о дальнейших сокращениях стратегических наступательных вооружениях обсуждался. Между двумя администрациями были неплохие контакты, даже расширение НАТО, оно здесь не было таким препятствием. В общем, готовы были стороны об этом договариваться. Конечно, грузинский кризис все перечеркнул, но дал возможность следующей администрации, администрации Барака Обамы, сразу получить хороший козырь в нормализации российско-американских отношений. Сразу пойти на быстрое продвижение в вопросе о достижении нового договора о стратегических наступательных вооружениях. Для этого были причины. Договор СНВ-1 истекал в декабре 2009 года. И дальше была возможность, предполагала самим договором, его пятилетнего продления. То есть его можно было до 2014 продлить. Потом продлить еще до 2019, но жить с теми же потолками, с теми же ограничениями, которые он предполагал. И которые уже были достигнуты сравнительно быстро, в общем, в 2001 году, как я вам уже сказал. Дальше возникает вопрос, а почему не пойти на дальнейшие сокращения, ведь это стоит денег, обслуживание, риски, значит, экологические и так далее. Естественно, обе стороны были заинтересованы в том, чтобы реально пойти на дальнейшие сокращения. Потому что в этот момент шла активная дискуссия и в Соединенных Штатах, и в России, в экспертном сообществе. А до каких потолков мы можем сокращать наши стратегические наступательные потенциалы? Кто-то называл 2500, кто-то называл, как предполагал договор СНВ-2, кто-то называл 1500. Были эксперты с обеих сторон, которые говорили, что, ребята, если у нас будет 800 штук, то нам этого хватит за глаза, чтобы друг друга закидать и уничтожить вообще несколько раз. Ну зачем нам больше? Вот. Но нет. В конце концов договорились на 1500 штук, 1550 боезарядов, размещенных на 700 носителях. Я сам наблюдал процесс экспертных консультаций, я в них не участвовал, естественно, но наблюдал их, потому что я уже работал в ММО и как раз стал заведующим сектором внешней политики США в 2009 году. Я помню, как после того, как Обама стал президентом Соединенных Штатов в 2009 году, сразу, как только начала работать его администрация, этот вопрос начал на экспертном уровне, а потом и на официальном политическом уровне серьезно обсуждаться обеими сторонами. Сначала приехала группа экспертов в Москву, и в том числе наши эксперты, я при этом присутствовал, обсуждали эти вопросы с американскими специалистами. Как раз там был в том числе Рик Бёрд и Стив Пфайфер, я помню их. Потом приехали уже официальные военные делегации. И приехал адмирал Майк Маллен. Кстати, он тоже посещал ММО во время того визита и тоже обсуждал с нашими... Он обсуждал не только с военными, но и с экспертами гражданскими вопросы сокращения стратегических наступательных вооружений. То же самое, когда глава Объединенного комитета начальников штабов российский ездил в штат, он встречался и с военными, со своими коллегами, и с гражданскими экспертами. В общем, процесс выработки этого договора шел очень интенсивно. Почва была подготовлена, потому что еще при Буше велись экспертные консультации, при Буше-младшем. Но прорыв политический дал, конечно же, Барак Обама, и договор о стратегических наступательных вооружениях, Пражский договор, стал своего рода главным результатом политики перезагрузки для обеих сторон. Обе стороны были заинтересованы. Но в чем была заинтересована Москва? Москва была заинтересована, причем капитально была заинтересована, в том, чтобы убедить Соединенные Штаты зафиксировать в новом Пражском договоре некие ограничения на развертывание стратегических систем, системы противоракетной обороны. Что получилось и что не получилось? Значит, в Пражском договоре был сам текст и была преамбула. Преамбула содержала, как в любом договоре есть преамбула содержала текст о необходимости увязки развития стратегических наступательных и оборонительных систем, то есть систем ракетных и систем ПРО. Конгресс Соединенных Штатов ратифицировал договор Пражский без преамбулы. И это очень интересный момент. России не удалось продвинуть этот вопрос, несмотря на то, что в силу финансовых и технологических причин администрация Барака Обамы вскоре отказалась от массированного развертывания глобальной стратегической системы ПРО, которой занималась администрация Буша-младшего. Администрация Буша-младшего видела систему противоракетной обороны глобальной, защищающей всех союзников Соединенных Штатов по всему миру и территорию самих Соединенных Штатов, стратегической, то есть защищающей союзников военную инфраструктуру Соединенных Штатов за пределами американской территории от, прежде всего, стратегических угроз связанных с использованием стратегических наступательных вооружений, но также и от других типов ракетных угроз, включающих ракеты средней и меньшей дальности, которых ни у России, ни у США не было, и тактические ракетные системы. Администрация Обамы, причем Соединенные Штаты называли в тот период Иран и Северную Корею главными источниками ракетной угрозы, но, естественно, обе стороны подразумевали, что речь идет не только о них. Российская сторона очень активно американскую сторону за это критиковала, за то, что здесь есть элемент подлога и элемент такой вот неоткрытости, что если уж вы делаете систему против нас, то вы хотя бы говорите об этом. Это очень сильно отравляло политический климат в отношении их, очень сильно испортило все то позитивное, что было наработано между Россией и США после 2001 года. Потому что отношения сначала между администрацией Буша-младшего и администрацией Владимира Путина были прекрасны, очень хорошие. Был высокий уровень доверия по военным вопросам, по политическим вопросам. В общем, был такой тоже своего рода перезагрузка после событий 11 сентября и помощи, которую Россия оказала США в Афганистане. Администрация Обамы пошла на не совсем на уступки, но на некие решения, которые отражали реальные финансовые возможности, реальные технологические возможности Соединенных Штатов по развертыванию системы ПРО. Для того, чтобы создать эффективную систему противоракетной обороны, которая способна, как говорят ракетчики, попасть пулей в пулю, bullet-to-bullet system, не было соответствующих технологий. Ну, вот приведу вам один пример. При тех испытаниях, которые сейчас проводятся, для того, чтобы перехватить с заданной известной траектории ракету с помощью противоракет, нужно от 3 до 12 противоракет. Представьте себе, при наличии стратегического потенциала в 1500 даже средств доставки и, соответственно, то есть в 1500 средств доставки 5000 боезарядов или даже в меньшие порядки, сколько нужно перехватчиков для того, чтобы перехватить, например, боезаряды от ракеты с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. РГЧИН. Представьте себе, вот одна ракета несет 16 боезарядов. Они разделяются, и каждый летит в свою сторону. При том, что, конечно, есть общие базовые характеристики, заданные баллистикой ракеты. Тем не менее, они могут дальше разлетаться и менять траекторию. Вот это все. Это как бы финал для любой системы противоракетной обороны, для ее эффективности стратегической. Только стратегическая система противоракетной обороны. Но гипотетически когда-нибудь технологии могут это позволить. И Соединенные Штаты вкладывали очень большие средства при администрации Буша в разработку технологий перехвата. Но они очень дорого стоили. Развитие, разработка этих систем очень дорого стоили. И администрация Обамы, которой нужно было сократить военный бюджет в условиях финансового кризиса, она, естественно, пошла... и которая понимала, что технологические возможности для ответа, она пошла на так называемый поэтапный адаптивный подход, который предполагал постепенное развертывание систем противоракетной обороны по мере того, как будет нарастать ракетная угроза со стороны Северной Кореи и Ирана. Значит, это полный отказ от стратегической ПРО, а согласие на размещение тактической ПРО на театрах военных действий, на европейском и на азиатско-тихоокеанском. Москва, конечно, была недовольна даже этим. Москва реагировала негативно и говорила о том, что ну давайте откажемся вообще от систем ПРО. И тогда у нас будет прогресс с точки зрения сокращения еще более глубокий. Но если вы оставляете окно возможностей для того, чтобы сейчас создать тактическую систему ПРО, а потом перейти, когда у вас будут для этой технологии деньги, к стратегической, то мы умываем руки, мы не хотим в этом участвовать, или у нас это вызывает большие вопросы. Стороны, ну вот, например, здесь на картинке это пуск ракеты типа SM-3 Блок 1Б с морского базирования. Это элемент американской системы ПРО морского базирования, который предполагает возможность перехвата тактических и оперативно-тактических ракет, летящих по баллистической траектории. Обращаю ваше внимание, что такая система противоракетной обороны не может перехватить крылатую ракету, или почти не может. с этим большие трудности. Потому что та летит на низкой высоте, не по баллистической траектории, а параллельно поверхности Земли, и это совершенно других требует технических возможностей. Ну и, в общем-то, на протяжении всего правления администрации Обамы Россия периодически критиковала Вашингтон за развертывание даже вот такой ограниченной системы противоракетной обороны. Обращаю ваше внимание на то, что даже при Буше-младшем Москва очень много говорила о развитии систем противоракетной обороны США в Европе. Но почти ничего не говорила о развитии систем противоракетной обороны США в Азии. Почему? Потому что для России это очень было чувствительно, именно европейский театр был очень чувствителен, потому что с самого начала Россия понимала ограниченные технологические возможности американских систем противоракетной обороны, но видела развертывание их в Европе в качестве еще одного военно-политического инструмента создания барьеров между Россией и странами Европы. При этом технологически, это прекрасно понимают и наши американские, европейские партнеры, и в России это прекрасно понимают. Технологически, если вы развертываете систему противоракетной обороны в Европе, вы не можете защищать страны НАТО, но не защищать соседние нейтральные страны. Невозможно технологически создать такую систему ПРО. Она вас защищает определенный спектр. Спектр чисто географический и спектр воздушного космического пространства, из которого вы не можете предполагать, куда прилетит ракета. В Австрию, в Швейцарию или в Германию. Вы должны защищать всех. И это означало то, что Соединенные Штаты создавали бы такую и создают такую систему противоракетной обороны в Европе, которая создает, отделяет всю Европу, включая нейтральные страны, от России еще одним военно-политическим барьером. Когда во время перезагрузки была попытка найти компромиссные возможности, компромиссные решения по противоракетной обороне между Россией и США, главная цель России была договориться об обмене информацией и о сопряжении систем противоракетной обороны российских и американских. Россия добилась определенных успехов в развертывании систем противоракетной обороны театра военных действий. Это системы С-200 и С-300 знаменитые. Они могут защищать участок неба от, в том числе, баллистических целей, то есть от ракет баллистических, на очень небольшом ограниченном участке, там от 200 до 400, даже 200-400 километров, если я не ошибаюсь, это по С-300. По С-200 еще меньше. Но так или иначе, когда у вас есть развернуты такие дивизионы, вы можете тоже использовать их как элементы систем нестратегической противоракетной обороны. Вот Россия пыталась договориться о сопряжении американской системы ПРО в Европе, которая называется системой ПРО НАТО, и российских систем противоракетной обороны. На разных уровнях был официальный диалог, это группа Рябкова и Таушер, замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Алексеевич Рябков и Эллен Таушер, заместитель госсекретаря США по вопросам противоракетной обороны. Был неформальный экспертный канал, тоже второй трек, вот мне посчастливилось в нем участвовать как координатору, как раз это было в рамках Euro-Atlantic Security Initiative, о которой говорили и Мэтт, и я вчера. Там с российской стороны возглавлял рабочую группу генерал армии Трубников, бывший директор службы внешней разведки советской, и российской, простите. А с американской стороны возглавлял Стив Хедли, заместитель министра обороны и потом помощник Буша по администрации Буша по национальной безопасности, советник Буша по национальной безопасности. Но предложения, которые были подготовлены и группой Рябкова-Таушер, и экспертной группой Трубникова Хедли, они не были реализованы. Там были вполне здравые технические предложения, потому что военно-технические специалисты, политологи вместе работали, но ничего ни о чем не удалось договориться. Система, проблема ПРО, она и так осталась. Ну, вот эта вот российская система С-300, смотрите, тоже какая красивая. Значит, она тоже предполагает возможность перехвата, в том числе баллистических целей, но технически Соединенные Штаты пока существенно опережают Россию в развитии систем противоракетной обороны. У Соединенных Штатов здесь технологическое преимущество. У Соединенных Штатов есть системы Patriot, есть система THAAD, есть системы морского базирования SM-3, Иджис, сопряженные с ними системы, значит, наблюдения и слежения. В общем, у Соединенных Штатов здесь есть, в общем, очень серьезные возможности. У России есть С-200 морского базирования и С-200, С-300 мобильные комплексы наземного базирования. Все. Пока у России больше ничего нет.
С-400. Что?
С-400 разрабатывается. С-400 есть, нет. Она прошла испытание. В серию она не вышла. Вот, она испытание, и С-400 – это доработанная С-300. Вот, поэтому вот С-500 – это будет хорошая система, если ее удастся сделать. Она будет сопоставима с целым рядом американских систем. Но пока она на уровне НЮКР. С-400 принято на вооружение, на серийного производства ее практически нет. То есть там есть несколько партий, по-моему, 12 штук сделали, но это ничто. С точки зрения. Вот С-300 – это серьезная штука. Еще одна острая проблема. Да, причем вот система проблемы противоракетной обороны, она так и остается на столе, у нее нет решения. И у нас истекает в 2020 году договор о стратегических наступательных вооружениях пражский. Он может быть продлен, но для этого нужно уже сейчас вести соответствующую экспертную и дипломатическую работу. И он может быть заменен новым договором. Вот, как вы знаете, президент Трамп очень ругал Пражский договор. И следующий шаг к тому, чтобы достичь нового договора, он должен быть сделан уже сейчас. Вот, если нам нужен новый договор. Но явно старый продлеваться не будет. Кстати, я думаю, что если удалось бы увязать в какой-то степени договор о стратегических наступательных вооружениях новый с неким достижением компромисса по противоракетной обороне, то мы бы могли пойти на более глубокие сокращения, ну, например, до 1000 штук. Но до тех пор, пока нет такой увязки, на более глубокие сокращения, я думаю, обе стороны не пойдут. Чего не хватает в договоре СНВ-3, из-за чего ругались и американские, и российские военные специалисты? Не хватало эффективной системы контроля над его выполнением. То есть уровень доверия высокий, но тем не менее СНВ-1 предполагал присутствие американских специалистов в Воткинске на заводе по производству ракет. То же самое российские специалисты находились в США и наблюдали системы хранения, складирования и так далее, ракет военные. Нужно было думать о том, как вот сделать систему верификации, от нее обе стороны отказались. Вопрос в том, будет ли в новом договоре система верификации, для всех, для меня тоже вопрос открытый. Значит, дальше. В 2020 году у нас истекает СНВ-3, Пражский договор. Вопрос. Если нам нужен, а это выходит за пределы первой администрации Трампа, вот если нам нужен следующий договор, который может быть заключен в 2021 году, то подготовка к нему должна вестись уже сейчас. Но если, например, Дональд Трамп понимает, что он не может переизбраться, зачем ему на себя вешать работу по подготовке следующего договора, который, ну, в общем, вовсе не обязательно будет подписан при его второй администрации, а может быть подписан, например, демократами опять, как это вышло с Бушем-младшим. Зачем ему давать такой козырь демократам? Вот очень многое будет зависеть от внутриполитической ситуации в США, от динамики российско-американских отношений, от политического климата и от того, как отношения с США будут восприниматься в Москве. Третья проблема, кроме стратегических наступательных вооружений, нового договора и систем противоракетной обороны, по которым тоже не продвигается диалог, это проблема соблюдения договор о ракетах средней и меньшей дальности, Intermediate Range Nuclear Forces Treaty. Значит, договор был подписан в 1987 году, стал результатом кризиса евроракет, о котором я вам говорил, и, в общем-то, привел к тому, что Соединенные Штаты и Советский Союз впервые пошли на ликвидацию целого класса стратегических вооружений. Пошли на ликвидацию всех ракет средней и меньшей дальности. Сейчас ракеты средней и меньшей дальности есть у всех остальных ядерных держав, кроме Российской Федерации и Соединенных Штатов. Потому что это позволило существенно снизить напряженность в Европе, военную напряженность. И это было реальным шагом к тому, чтобы показать, в том числе европейским союзникам и Советского Союза, и Соединенных Штатов, что, ребята, ядерной войны на вашей территории, наверное, не будет. Мы там можем друг друга закидать, если что, ядерными зарядами. Ну, у вас есть шанс выжить, вы больше не заложники. Вот что означало достижение договора о ракетах средней и меньшей дальности. Это колоссальный был результат политический, и Советский Союз на него пошел, прежде всего, не только для снижения военной угрозы и ликвидации проблемы короткого подлетного времени. Советский Союз на него пошел, потому что был заинтересован, прежде всего, в нормализации отношений со странами Западной Европы, в получении их кредитов, в получении доступа к их технологиям, к их рынкам. Ему это было нужно, уже нужно, как воздух, советская экономика нуждалась в нормализации отношений с Западной Европой. Соединенные Штаты тоже понимали, что это снижает угрозу, это снимает с них дополнительные обязательства по обеспечению безопасности союзников, в общем, тоже были в этом заинтересованы. Класс ракет уничтожен, средней и меньшей дальности. Много ракет, от 500 до 5500 километров. Что происходит сейчас? Сейчас стороны начинают постоянно предъявлять друг другу претензии по поводу соблюдения договора о ракетах средней и меньшей дальности. Соединенные Штаты обвиняют Россию в том, что Россия ведет испытания крылатых ракет наземного базирования и на Земле испытывает те системы, которые потом будут размещены на море. Потому что договор о ракетах средней и меньшей дальности не касается морских систем. В море, пожалуйста, размещайте ракеты средней и меньшей дальности, сколько вашей душе будет угодно. Но Россия обвиняется Соединенными Штатами именно в том, что системы морского базирования для испытаний размещаются на суше. Россия обвиняет Соединенные Штаты в том, что ракеты разгонные, так называемые, используемые для тестовых, для тестов, для испытаний систем противоракетной обороны, по сути являются ракетами средней и меньшей дальности. Потому что для того, чтобы разрабатывать систему противоракетной обороны, которая должна обеспечивать перехват иранской ракеты, а у Ирана есть ракеты только средней и меньшей дальности, вам нужно создать такой перехватчик, который с Земли будет сшибать эту ракету, но для того, чтобы имитировать ее полет, вам нужна ракета. И эта ракета, естественно, разрабатывается, там у стратегической ракеты срезается ступень, она используется без одной ступени, по сути, является ракетой средней и меньшей дальности. Да, она испытывается на территории Соединенных Штатов, но и Россия тоже испытывает свои ракеты на своей территории. Россия также обвиняет Соединенные Штаты в том, что пусковые капсулы для ракет противоракетной обороны, в том числе СМ-3 блока 1Б, и блок 1А наземного базирования, они могут быть использованы, да, и пусковые установки для ракет типа «Томагавк», то есть они могут быть использованы как пусковые установки для крылатых ракет типа «Томагавк» с ядерным оснащением и ракет средней и меньшей дальности, являющихся аналогами противоракет наземного базирования. То есть они будут сшибать, не сшибать цели, которые летят баллистические, а сами бить по земле. И это очень такое, тоже с российской точки зрения, существенное потенциальное нарушение договора о ракетах средней и меньшей дальности. Таким образом, мы входим в очень неприятную фазу наших отношений, когда стороны начинают друг друга обвинять. Это в несоблюдении режима договора о ракетах средней и меньшей дальности. Это говорит о том, что обе стороны делают шаги в сторону размывания договора о ракетах средней и меньшей дальности. К чему это может привести? Это может привести к тому, что Соединенные Штаты и Россия, кто-то из них первым выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности и начнет развертывание соответствующего класса ракет, которые будут угрожать, соответственно, целям в Европе и целям в европейской части России, если они будут размещены в странах НАТО. Это будет большой кризис. Мы опять уедем в 81-83 год. Я вас не пугаю, я просто понимаю, как специалист, что мы туда можем уехать и что риск этого возрастает. Если по продлению договора о ракетах средней и меньшей дальности по его сохранению не будут проведены серьезные переговоры, если стороны не договорятся о каких-то исключениях, например, для испытаний противоракет или для испытания систем морского базирования, но для испытаний их нужно испытывать на суше, они договорятся о каких-то исключениях, которые могут позволить сторонам осуществлять соответствующие экспериментальные работы, научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки и испытания. Если мы об этом не договоримся, то мы похороним этот договор, который является краеугольным камнем, в общем, тех позитивных достижений в области контроля над вооружением, которых мы достигли в годы холодной войны. Ну вот это СС-20 ракетный комплекс, как раз средней дальности, который стал одной из причин так называемого кризиса евроракет. А на предыдущей картинке это Першинг-2. Эти ракетные системы тоже мобильного базирования американские были размещены в Европе и угрожали европейской части Советского Союза. В общем-то, были предметом для серьезного беспокойства, потому что они существенно сокращали подлетное время, которое и так уже в начале 80-х считалось минутами, а не часами, как в 60-е годы. Ну, в общем, это все, что я вам сегодня хотел рассказать. Спасибо за внимание. Я хотел бы обратить ваше внимание вот еще на что. Я сегодня вот много говорил обо всех этих очень серьезных, острых военно-стратегических вопросах. Но когда вы будете делать свою карьеру, чем бы вы ни занимались, даже если вы пойдете в эту тематику и будете заниматься военными вопросами, вопросами контроля над вооружениями, помните о том, что к ним не сводится повестка российско-американских отношений. Они не являются решающими, сколь бы значимыми они ни были, для развития российско-американских отношений. Потому что у нас есть целый ряд других вопросов, целый ряд угроз в современном мире, лицом к лицу с которыми мы столкнулись. Угроз военных и невоенных, конфликтов, международного терроризма, распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки. Для нас становятся угрожающими ядерные программы третьих стран и возможности ядерного конфликта между ними. Потому что я не знаю, что будут Россия и США делать, если Индия с Пакистаном когда-нибудь, не дай бог, обменяются ядерными ударами. Что нам делать в этой ситуации? О чем мы можем договариваться? А гипотетически эту возможность нельзя исключать. Она гораздо выше, чем возможность ядерного конфликта между Советским Союзом и Соединенными Штатами, например, в 70-е годы. Вот. Или, например, что будет, если Северная Корея в условиях коллапса режима применит имеющиеся у него средства доставки и, возможно, ядерное оружие, если оно может быть оружием, против Японии или Южной Кореи. Вот что делать России с Соединенными Штатами? Вместе воевать против Северной Кореи? Думаю, да. Думаю, да. Но мы не задумываемся об этом. Мы не обсуждаем это всерьез. Мы говорим там о корейской проблеме, о урегулировании, но вот такого рода сценарии они тоже должны продумываться. Понимаете? Мы вступаем в совершенно непредсказуемый с точки зрения рисков и угроз мир. У нас есть огромный потенциал сотрудничества в космосе, в Арктике, где у нас вообще нет противоречий, у нас все в порядке в Арктике, в Мировом океане, который можно осваивать вместе и изучать вместе, в области науки, образования, культуры, медицины. У нас есть колоссальные возможности для сотрудничества. Но на протяжении многих лет вот эти все железки, о которых я сегодня вам рассказывал, these big iron things, они составляли значительную часть повестки наших отношений. И в этом своего рода трагическая, знаете, такая закономерность. Потому что холодная война кончилась. Да, у нас есть кризис в отношениях, но он не сопоставим с холодной войной. Но мы бремя вот этого вот старого ржавого железа, простите за такую грубую метафору, вынуждены тащить еще долгие годы. И на вашем жизненном пути вам придется не раз сталкиваться с этой проблемой. Вам с этим дальше жить. Вы не уйдете от этого. Это часть повестки российско-американских отношений. Пока мы не достигнем такого уровня политических отношений, доверия, экономических связей, развития доверия во всех областях, когда мы скажем, ну, слушайте, ну, надо пора это все сдавать и перерабатывать, мы живем со всем этим, в общем, старым вооружением, которое не нужно для уничтожения друг друга. Мы не собираемся друг друга уничтожать. Вот хочется надеяться, что когда-нибудь президент России, президент США, они достигнут такую договоренность. Когда это будет? Надеюсь, что при вашей жизни. Спасибо.